Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сейчас сопредседатель партии «Народной свободы», сокращенно ПАРНАС. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете посылать свои сообщения на номер плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Я надеюсь, что во время нашего разговора подключится кто-то из политиков Украины, поскольку ситуация там продолжает оставаться сложной, и мы сможем узнать какие-то последние новости, оценки, события и так далее. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Первое, хотел вас спросить прямо сразу в лоб. Вот почему Владимиру Путину целого Крыма мало? Ну, присоединил, оккупировал, аннексировал, и тут же, как утверждают украинские политики, вот сегодня в Верховной Раде они об этом говорили на закрытом, послал спецназ, порядка 1500 человек, как они оценивают, дестабилизировать Восточную Украину.
Ну, в моем понимании логика простая. Существует уже свершившийся факт аннексии Крыма, и никто в мире не признал и не собирается признавать это. Это не просто как независимое государство, как это было с Абхазией или Южной Осетией, а аннексия в пользу Российской Федерации. И, конечно, это фактически взлом того мироустройства, которое существует после Второй мировой войны, и с этим согласиться никто не может. Но для того, чтобы заставить или сформировать свою агрессивную переговорную позицию, конечно, нынешние власти российские заинтересованы в нестабильности и в тех вопросах, которые они могут оказать влияние. Тем самым, как бы потом в переговорах сдать эти позиции для того, чтобы получить признание. И фактически уже эти четыре пункта, они уже озвучены. Это, ну, естественно, международное признание Крыма, далее оплата газового долга, это русский язык как государственный, и это федерализация, то есть ослабление центральной, влияния центральной власти на те регионы Восточной Украины, где есть серьезные интересы экономические у российских предпринимателей, в том числе близких к нынешнему руководству.
Ну, то есть вы считаете, что нынешнее российское руководство реально не желает захвата Восточной Украины, а вот ведет эту диверсионную войну, чтобы Киев сдался и признал захват Крыма?
Сейчас это именно так. Если бы это было все проще, как само собой сложилось бы без особых усилий, то неплохо было бы и там аннексировать. Но поскольку так не складывается, то и в планы, я так, как я понимаю, в планы, которые были выстроены по этой проблематике, захват других территорий не входит, поэтому сейчас это как переговорные позиции. Завтрашняя встреча в Женеве, я думаю, что станет ясно, какова будет позиция, как будет саботировать или вести себя российская делегация. Там же были требования участия представителей восточных регионов Украины или участия кандидатов в президенты от Восточной Украины, какие-то еще условия были. Ну, надеюсь, что все-таки без всяких условий будет полномасштабная встречи четверки для обсуждения и возможной выработки каких-то решений, хотя, конечно, решения, думаю, сложно будет завтра ожидать, что они будут приняты какие-то.
Ну, Украина уже заявила о том, что они не собираются обсуждать на этой встрече вопросы своей внутренней политики. Собственно, это логично, они независимое государство. Почему Россия должна диктовать им условия, как им, так сказать, обустраивать свою федерацию, конфедерацию, унитарное государство. Вообще это, надо сказать, выглядит достаточно забавно, поскольку в России федерация практически уже и существует только в названии государства, а в реальности ее нет.
Я с вами согласен полностью и считаю, что, конечно, слушать какие-то требования, звучат это как требования, что давайте федерализация как условие чего-то такое, это, конечно, дело народа Украины и политиков, которые избраны этим народом для решения этих проблем. Это государственное устройство, и это внутреннее, абсолютно внутреннее дело. Можно рекомендовать, но если украинские политики или власти просят такие рекомендации, да, можно слушать тех, кто в этом является специалистом. И вы правильно подметили, что Российская Федерация и российские власти не могут являться экспертами и специалистами по вопросу федерализации, поскольку они внутри страны растоптали собственную конституцию, де-факто превратили из федеративного государства, которое которое предусмотрено в Конституции, превратили в унитарное. И причем с таким жестким, ну, не скажу, что очень эффективным, но таким на вид очень жестким управлением.
Да, ну вот все-таки, а не получается ли так, что аппетит приходит во время еды? Сегодня вы...
Получается.
Вот сегодня вы, значит, это как переговорную позицию, а завтра вы видите какие-то там псевдогосударственные образования, какие-то люди, флаги странные, Донецкая республика, и действительно какие-то вооруженные товарищи присоединяются вот к этим специалистам по особым каким-то операциям, которых мы видим, так сказать, то есть есть, как видно, профессионалы, а есть какие-то люди, которые готовы поучаствовать, ну, в неких, так сказать, акциях интересных для них.
Да, вы правы, аппетит приходит во время еды, и если вовремя, скажем так, не взбодрить ситуацию, завтрашняя встреча в Женеве может оказаться такой точкой, когда будут расставлены акценты, то тогда аппетит будет приходить дальше, федерализация и так далее, какие-то еще другие вещи. Поэтому, безусловно, украинские власти сегодня ослаблены, это факт, этим пользуются нынешние российские власти. Братская страна, как мы все любим говорить, воспользовалась тем, что сосед ослабел временно, и решили у него отобрать часть территории. Что-то может быть еще. Или там теперь, вы видите, отбирают уже имущество, которое, военное имущество, которое сначала возвращали или отправляли с Крыма в Украину, а теперь его и забрали себе, приостановили отправку. В общем, такой полный какой-то беспредел, и какой логика отсутствует полная. И вообще видеть все это и смотреть в 21 веке, что происходят такие вещи, ну, странно по меньшей мере. Вообще, конечно, это за пределами воображения.
Тут, понимаете, вот приходит некоторые сообщения, которые как раз, как мне кажется, приурочены к этой встрече в Женеве, а может быть, к прямой линии господина Путина с народом, которая тоже на 17 число назначена. Вот появилось сообщение о том, что в Донецке собираются устроить референдум, такой же, как в Крыму, с двумя вопросами: о независимости Донецкой республики, о том, быть ли ей в Украине или в России. Вот может ли пойти российская власть на следующий референдум, на еще, так сказать, продолжить откусывание чужой территории?
Ну, я думаю, что вот на организацию референдума может. Это уже очевидно. И то, что сегодня началась очередная волна, скажем так, протестов, как это называется, она не слишком поддерживается населением. Но, тем не менее,
Какие-то бронетранспортеры захватили.
Население обескуражено тем, что происходит. Население, безусловно, живет хуже в этих областях, нежели в соседних областях Российской Федерации. Конечно, желаю, чтобы их текущая жизнь была лучше. И поэтому они поддерживают любые надежды, что она была бы лучше. И когда они слышат, что в Крыму увеличиваются пенсии там в 2-3 раза, говорят, мы тоже хотим.
А они в 2-3 раза увеличиваются?
По факту, да. Ну, а когда этому, при этом добавляют местные там заводилы, там, в Донецкой области или в Луганской, что для этого еще нужно отделение, вот тогда вот это вот искусственное нагромождение разных противоречивых, значит, факторов и причин, оно, конечно, приводит к такому вообще к непониманию, что происходит. И когда вооруженные люди с любой стороны появляются, безусловно, это конфликт. Это еще, конечно, не гражданская война, это далеко не так. Но то, что украинские власти не в состоянии навести порядок, я не говорю, что с приемами силы, а именно с применением тех переговорных процессов, которые должны быть. Но они встречают сопротивление вооруженных людей. Это уже серьезно. И когда российская пропаганда поддерживает вооруженных людей, это вот уже страшно. Это говорит о том, что разум покидает головы российских руководителей. Как можно поддерживать незаконное формирование с оружием в руках? И когда им говорят, сдайте оружие, все остальное вопрос переговоров, и мы готовы эти любые переговоры. Это, конечно, серьезнейшее изменение ситуации, несмотря на сравнение с тем, что было даже в преддверии крымского референдума.
Мне очень интересно, вот как этот двойной стандарт может потом когда-нибудь сработать опять в России. Помните, были незаконные незаконное вооруженное формирование на Кавказе во времена вашего премьерства, и власть с ними боролась жесточайшим образом, да? Теперь такого же рода незаконное формирование на территории Украины называются народным ополчением, самообороной, еще как-то очень интересно. Вот я все думаю, как бы каких-нибудь активистов, которые бы в Калининграде или в Мурманске захватили бы, ну, какое-нибудь здание официальное, да, и провозгласили бы там республику, как бы их называли, значит...
С оружием в руках, что бы с ними сделали, если бы были с оружием в руках, да. Но тут серьезная тоже вещь такая, это самореферендум. Когда мы говорим о последствиях для российской политики, для российского государственного устройства, то здесь есть серьезная вещь. Когда я в вашем эфире в том числе много раз говорил, что нынешняя политика Путина в скором времени приведет к развалу Российской Федерации. И сегодня мы видим, что эти шаги делаются, эти кирпичики выдергиваются из фундамента существования Российской Федерации. Когда признается и утверждается, и требуется от всего мира признание референдума, который был проведен в одном субъекте, скажем, в Крыму в данном случае, а теперь это поддерживается и по Донецкой области, там, и по Луганской, это означает, что любая такая другая область
в России
может потребовать то же самого, опираясь на эти прецеденты, как сегодня опираются на Косово, хотя это неправильное приведение, скажем, пример, там другие совершенно условия.
Ну, с Косово довольно забавно, когда Кремль говорит, что мы осуждаем действия там европейского сообщества, например, в Косово, они плохие, а потом действуют как бы по этому стандарту, хотя не совсем по этому.
Ну, даже и не так, Михаил, если там после конфликта прошло 8 лет до провозглашения независимости, 8 лет, то здесь прошло 2 недели. И голосование было под дулами автоматов. Но я не говорю, что их принуждали людей. Но обеспечение этого референдума было сделано вооруженными людьми. Так вот, возвращаясь к России, что да, многие захотели бы в будущем использовать эти прецеденты для проведения таких референдумов внутри России. Это означает прямой путь к развалу страны.
Ну да, вот по датам тут тоже забавно. Действительно, вот с Донецкой этой республикой они говорят о дате 11 мая. Тоже, в общем, там меньше месяца получается, у нас уже 16-й, да, меньше месяца до так называемого референдума или плебисцита, который вот очередные зеленые человечки хотят устраивать. Ну, то есть процесс, в общем, находится в таком вот, я бы сказал, нестабильном состоянии, да, когда люди в Кремле, они должны будут через какое-то время все-таки выбрать какую-то тактику, да, либо на аннексию очередную, либо на то, чтобы приостановиться. Как вы думаете? То есть они не решили пока,
Не решили. Сегодня я вижу, что будет продолжение или продолжаться политика нагнетания напряженности, то есть поддержку этих мыслей о референдуме, типа дальнейшая эскалация напряжения, с тем, чтобы решить те проблемы, которые они ставят перед собой как главные, а именно добиться от Запада понимания, что Крым – это все навсегда, это неизбежно, и хотите, не хотите, но вы должны с нами мириться. В той или иной форме это может быть не там, путем отмены, немедленной отмены санкций, но каких-то вещей они готовы будут отдать тут же за это требования по федерализации, искусственно придуманные.
Русский язык.
Кстати, русский язык это тема, которая на самом деле существенный фактор даже для нас, демократических либералов, для того, чтобы люди, говорящие на русском языке, могли не быть ущемлены в этом. Путин готов это наверняка сдать. И, конечно, там долги «Газпрома» тоже можно, так сказать, там, уменьшить 2 раза, пересчитать по тем ценам, которые хотят украинцы и считают их справедливыми, ради того, чтобы...
Но они считают 268, да, заплатим сразу.
Ну, к примеру, да, для того, чтобы узаконить аннексию Крыма. Да. Это безусловно. Путин сделал уже точку невозврата, прошел, мне кажется, он, по крайней мере, демонстрируется всем. Завтра посмотрим, что он скажет, что по Крыму, конечно, это он считает, что это уже все. И поэтому все остальное будет строиться вокруг этого. Наращивать негатив или реальными действиями, не запугиванием, не блефованием, а реальными действиями, такие как реальная аннексия или что-то ввод войск, конечно, это перебор. Это будет, ну, полнейшая изоляция, и это будет серьезные просто последствия, и не просто для режима, и в первую очередь для режима, но и для всех, для нас, потому что мы живем в этой нашей Российской Федерации, и мы фактически миримся, а по многие половины населения еще и избирают эту власть.
Ну, а какие, собственно, могут быть последствия для обычных российских граждан, которые с таким восторгом восприняли присоединение или аннексию Крыма к России, да, собственно, им все время говорят, ну, санкции эти шутовские, ну, вот они каких-то наших чиновников хотят ущемить, а у чиновников на самом деле ничего нет, они честнейшие люди, вот они все задекларировали сегодня, никакой собственности у них за границей нет, никаких счетов нет, все это куром насмех.
Ну, это не так. Санкции не шутовские, а серьезнейшие. И очень хорошо, что они индивидуальные, целенаправленные. И они действуют очень сильно. И то, что имитационные, вот, скажем, заявления, имитирующие, что никого ничего нет, это не так. И когда закрыт доступ к этим активам этих людей, они это сильно переживают. Это часть их жизни, это стилистика жизни и так далее. Плюс эти санкции будут, или количество людей будет расширяться, и эти санкции будут углубляться, они будут затрагивать не только самих этих лиц, но и членов их семей.
Ну, а чем заденет вот расширение санкций, ну, какого-нибудь господина Игоря Сечина, руководителя для Роснефти, или господина Миллера из «Газпрома». Ну, в конце концов, будет отдыхать в своем дворце где-то,
ну,
на
ничего.
Территории России.
Да, это черный список, и все будут в мире знать, что этот человек не въездной никуда. Вообще, так сказать, не рукопожатный в мире. Все,
а компания как минимум, пострадает?
Как? А, да, и компания, думаю, не пострадает. Вопрос следующий. Вот дальше, если также российские граждане будут аплодировать вот этому беспределу, этому беззаконию в 21 веке, и мир будет это наблюдать, мы сейчас стараемся, или, по крайней мере, те контакты, которые позволяют нам каким-то образом уговаривать наших западных коллег не вводить никаких санкций против страны, против граждан Российской Федерации, ни торговые, ни финансовые, никакие, а только ограничиваться индивидуальными санкциями против тех людей, которые разрушают европейскую безопасность или пытаются ее разрушить. Вот пока нам удается это сделать. Но если будут продолжаться аплодисменты по дальнейшему вот этому беспределу, то тогда горячие головы, а их там немало, могу сказать, слушайте, ну это же это такой менталитет всего народа. Они, как Путин и весь народ, это одно и то же. То, чего добивается на самом деле Путин и его команда. Мы говорим наоборот. Путин это одно, а Российская Федерация это другое. И граждане Российской Федерации это не Путин.
Слушайте, это трудно, наверное, на Западе людям уже отделить. Потому что когда 90% поддерживает аннексию Крыма или чуть меньше, и 75% готовы воевать с Украиной, согласно этим опросам, ну, в общем, наверное, даже политики
вот в этом и есть беда. В этом и есть беда, потому что это является аргументом у тех горячих голов на Западе для того, чтобы ввести уже широкомасштабные санкции, то есть фактически полную изоляцию. Как было, например, с Ираном. Это санкции против банковского сектора, это санкции против, это торговые санкции и так далее, и так далее. Тогда у нас через полгода будет коллапс всей системы.
А почему будет коллапс, собственно? А Россия же самодостаточна, она великая. А вот говорят, что санкции хорошо, и будет развиваться реальный сектор. Опять какие-нибудь товары начнут производить, которые на Западе закупаются сейчас. Ну, в общем, будет индустриальное счастье. Вот люди типа Глазьева обещают.
Да, ну, Глазьев вообще у него как бы своя, он же левый экономист, я имею в виду по убеждениям.
Дирижист, да,
да,
знаем.
Да, поэтому это отдельный спор, скажем, на эту тему. Но то, что будет короткий очень период для растраты всех своих ресурсов, это так. Я имею в виду финансовых ресурсов, тех резервов.
А как же золотовалютные резервы?
Те резервы, которые есть, они очень быстро сойдут на нет. Если уменьшится серьезным образом закупки нефти и газа, и если будут введены финансовые санкции, то есть по запрету проведения любых операций в иностранных валютах, то, безусловно, это все очень быстро все скукожится. Скукожится по той простой причине. Есть золотовалютные резервы, которые будут уменьшаться с молниеносной быстротой. Там часть из них уже просто не существует, поскольку они уже розданы в депозиты банкам, которые уже невозвратные. А когда будет уменьшено количество поступающей валюты от продажи нефти и газа, то пополняться резервы не будут, и они будут очень быстро будут сокращаться. Сокращаться по той простой причине, что мы-то с вами будем по-прежнему хотеть покупать продукты питания и медикаменты. А в крупных городах, в городах миллионников, они практически на 100%, ну, на 90%, все, что на полках, магазинах и в аптеках, это импорт. И если этот уровень потребления импортных товаров сохранить, то золотовалютные резервы очень скоро превратятся в ноль.
А можно не сохранить?
Тогда мы становимся ну, типа там, если не Северной Кореи, ну, там, близким к Ирану, и вот это самопоедание внутри всего, что есть.
Монополия внешней торговли.
Да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы видите, что это такое, к чему это может привести. Когда не будут выплачиваться не только повышения, а будут задержки по зарплатам и пенсиям, то здесь будет полный коллапс. Поэтому вот такая безрассудная и авантюристическая внешняя политика, которую сегодня проводит нынешнее руководство, конечно, они ведут страну к коллапсу, к собственному краху и коллапсу страны. Поэтому, к сожалению, они этого не хотят это понимать. Они, конечно, не глупые люди, они это понимают, риски, но считают, что они их преодолеют.
А что значит преодолеют?
И решают проблемы, как они выражаются, по мере их поступления.
Но это же получается, знаете, такая игра в покер, или как тут говорят некоторые, в ядерный покер, да?
Да, это так. Вот в этом и есть опасность. Российская Федерация ядерная держава, и когда во главе страны люди вот с такими безрассудными решениями, авантюристическими, значит, решениями политики, конечно, это вызывает опасения у всего окружающего мира, да и у граждан России.
Скажите, а вот все-таки на Западе понимают, что целью российской внешней политики является, ну, если не восстановление Российской империи, то вот расширение сферы, так сказать, полного контроля вокруг себя, так сказать, вот на постсоветское пространство, там, экспансия, вот опять же захват новых территорий, то, чего не было с времен Второй мировой войны в Европе. Вот вы были в парламентской ассамблее Совета Европы, со своими коллегами общались, насколько все-таки есть понимание вот этой опасности, или большая часть европейских политиков готова примириться с существованием вот такой агрессивной, такого агрессивного режима рядом?
Ну, это на две вещи разу, на две части. Первое, это в отношении внешней политики. Я думаю, что с другого угла надо смотреть на то, что происходит в внешней политике. Внешняя политика – это производная от внутренней. Внутренняя политика, цель нынешнего режима – это сохранение власти.
Пожизненное президентство.
Уже идет к этому, да. Сохранение власти. Сохранение власти требует особых усилий, в том числе поиска внешнего врага для того, чтобы мобилизовать население, такой эффект мобилизации, квазипатриотический такой угар и так далее, и так далее. Что власти сейчас удается, к сожалению, делать. Поэтому внешняя политика направлена именно на это сегодня. И эти авантюры по захвату чужих территорий связаны как раз с поддержанием внутреннего рейтинга в том числе. Да, нет ресурсов, которые бы, как это было при построении империи, когда люди, государства захватывали территории для собственного обогащения. Там нет никакого обогащения. Для российских граждан там будет наоборот. Каждый гражданин должен понять, что он заплатит какую-то сумму из своей зарплаты, из своей пенсии.
За Крым одно, за Донбасс другое.
Однозначно. Сейчас 2 миллиона граждан Крыма, которых нужно в 3 раза повышать заработные платы и пенсии, примерно там треть из них, и еще примерно 7 миллионов это Донецкая область и Луганская, если мы говорим об этих территориях потенциальных присоединений.
Ну, Крым еще мост, вода, там да, много всего интересного.
Это увеличение, так сказать, на 10 миллионов человек вообще населения Российской Федерации, и эти 10 миллионов человек должны быть приведены, их социальный статус в соответствии со всеми другими россиянами.
И кормиться из той же нефтегазовой трубы.
Да, а при условиях, когда Российская Федерация находится в ситуации падения экономического роста, уже не стагнация, а в этом году уже будет спад, уже Минфин и правительство признало, что будет нулевой рост. А я утверждаю, что будет уже небольшой, но будет уже спад и при такой цене на нефть. Но если еще Европейский Союз исполнит те указания, которые лидеры европейской уже сформулировали и дали задание Европейской комиссии до мая, до конца мая этого года, то есть через месяц, фактически уже сделать план по существенному сокращению закупок нефти и газа, подчеркиваю, и нефти, и газа у Российской Федерации, и если этот план будет не 5-летний срок, а 2-летний, то уже через год Российская Федерация и нынешний режим недополучит столько средств, сколько уже ему будет достаточно для того, чтобы спалить все свои резервы, и тогда коллапс тоже обеспечен. Поэтому фактически Путин сейчас своими действиями ускоряет коллапс страны и собственного режима. Я раньше говорил всегда, что до 2018 года ситуация и этот режим не доживет. Сейчас я уже говорю, что под вопросами доживет он до декабря 2016, когда будут выборы, когда режим в принципе имеет шанс как-то в рамках Конституции, скажем так, легализовать или стабилизировать ситуацию через свободные парламентские выборы. Но думаю, что уже без досрочных выборов, которые мы требовали в декабре 11-го, уже режиму не обойтись.
Да, ну вот я смотрю на ленту новостей, вот господин Жуков, бывший зампред правительства, ныне зампред Думы, говорит о том, что один из вариантов прогноза развития должен исходить из возможного применения экономических санкций к России, что нужно иметь необходимые резервы на случай жестких санкций. В то же время он утешает, что европейцы, мол, сами очень сильно пострадают, если они начнут какие-то санкции вводить, поскольку они зависят от поставок газа и товаров и так далее.
Да, это так, но европейцы уже сказали, что мы готовы к этому. Об этом сказали даже американцы, хотя они в меньшей степени подвержены этому. Все к этому уже готовы, все понимают. Просто это недопустимо. Путин считал почему-то, и его ближайшее окружение, что это так же, как Абхазия, будет проглочено и переварено. Абхазия с именно с Южной Осетией. Угу. Нет, это так не случилось. И поэтому, как тогда случилось план, помните, на Медведева Саркози, через 3 месяца, не вспомнив ни одного пункта, забыли, и как...
Да, вывод войск там,
да,
и так далее.
И забыли про вообще этот весь план через 3 месяца. И, как это называется, business as usual. Через 2 месяца отношения стали в таком же русле. Путин посчитал, вот так это, оказывается, и есть современное мироустройство. И в рамках этого своего понимания нового, которого он, оно было обманчивым, вот сейчас такие действия они предпринимают. Но уже и так это не пройдет. И Жуков прав, что нужно готовиться к жестким санкциям. Он просто даже из-за того, что он так говорит, он исходит из того, что он не уверен в адекватности возможных решений, которые могут быть приняты в ближайшее время.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии Народной Свободы, сокращенно ПАРНАС, ведет передачу Михаил Соколов. Михаил Михайлович, ну, в отличие от меня, вы все-таки лично знакомы были с Владимиром Владимировичем Путиным, хотя давно не виделись. А ожидали ли вы, что Путин окажется в каком-то смысле человеком вот сейчас высокоидейным, который готов пожертвовать и активами своего окружения, и репутацией своей в мире ради вот этого мифического русского мира, ну и не мифического сохранения себя в качестве главы государства?
Ну, конечно, нет. Ответ мой однозначно нет, я так не предполагал. Более того, это был вообще другой Путин, совершенно другой. И в те годы, когда мы работали вместе, 2000-2003, Путин, как я обещал, он поддерживал все реформы, которые инициировало наше правительство, все те экономические реформы, которые позволили стране выйти на траекторию устойчивого роста. Сейчас мы уже пошли вниз. А те годы у нас рост был 3-4, потом 6-7% роста ВВП в год. И доходы населения росли по 15% в год. И, конечно, люди почувствовали, что вот, наконец-то мы теперь нашли свою линию. Да, это был другой Путин. Он, правда, не поддержал одну реформу газовую, я всегда это оговариваюсь, да. Но это, так сказать, отдельная тема. Да, теперь мы видим совершенно другого человека. Да.
А у него не было проговорок каких-то, что хорошо бы вот там землицы прибавить, там то ли Крым, то ли еще что-то такое советское. Ну, в частном разговоре каком-нибудь.
Таких проговорок, конечно, не было, но то, что общее понимание такого советского, это да. Но то, что можно из такого понимания или той легкой ностальгии, будучи облеченным такой властью, пытаться эти ностальгические, так сказать, желания, скажем так, пытаться превратить в реалии, конечно, это за пределами, так сказать, скажем так, воображения.
Скажите, если вот вы смотрите нас со стороны на ситуацию в Украине, многие дают разнообразные советы киевской администрации. Вот вы, как бывший премьер-министр России, что бы вы им посоветовали, ну, скажем так, в их политике сделать, чтобы им не было плохо?
Вы имеете в виду вообще или вот в данные дни сегодняшние?
Вот сейчас, да.
Ну, сегодняшние дни, конечно, это восстановление конституционного порядка, но, безусловно, нужно избегать жертв. Это главное. Лучше затянуть на день, на два, на три, но не рубить с плеча ничего. Потому что любые жертвы – это всегда обвинения в обе стороны. Вот как бы, кто бы ни был там прав или ошибался в этом. И поэтому, безусловно, наведение порядка и разговор с теми людьми, и разъяснение гражданам, что такие-то вещи, которые они говорят, там, не знаю, там, применение русского языка, чтобы на рецептах было написано не только по-украински, но и по-русски. Справедливые требования. другие всякие вещи, которые...
Ну, региональный язык же сохранится законно.
Которые, да, все те вещи, которые являются, ну, совершенно естественно справедливым. Просто прежнее руководство ему не до этого было.
Они и, золотой батон
и, труд, и трудно делали. Предположить, что Янукович, выходец из Донецкой области, он все эти годы унижал и не давал, так сказать, возможности русскоязычному населению в Донбассе жить нормально. А наоборот, значит, там украинские говорящие люди превалировали, были люди, людьми первого сорта, а донбассцы русскоговорящие, Янукович в том числе, который только недавно по-украински научился говорить, что он, так сказать, подвергался каким-то преследованиям и унижениям. Но это же просто чушь полная. Поэтому все эти аргументы, которые там приводятся, это все, так сказать, искусственно и просто вызывает, как бейшевер, улыбку. Поэтому, безусловно, нельзя рубить с плеча, и нужно просто работать с населением. Должны приехать люди, естественно, нормально говорящие на русском языке, не пытаться заставлять там всех говорить с ними по-украински и так далее, и так далее. То есть снобизм должен уйти, но с людьми нужно объяснить.
То есть они должны стать лучше Янукович?
Они, однозначно, они должны стать лучше Янукович, это так.
Давайте вот мы сейчас включимся, у нас Киев на связи как раз. К нам подключился Андрей Сенченко, исполняющий обязанности зама главы администрации президента Украины. Андрей Веленович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы слышали сейчас Михаила Михайловича Касьянова у нас в эфире. Что вы нам скажете о ситуации в восточной части Украины? Что действительно вы собираетесь сейчас сделать, чтобы спокойно навести там порядок?
Ну, во-первых, я хотел бы поддержать коллегу, что не должно быть снобизма, но хочу сказать, что его и нет. Вот, я крымчанин в седьмом поколении, по-русски говорю, и есть в Киеве, и тем более, так сказать, с коллегами, и с политиками, и с простыми жителями востока нашей страны. Знаете, для нас самая большая проблема, и ну, мне кажется, мы уже у нас получается ее решать, это... Ну, отделить очень разные группы, которые втянуты в протест на Востоке. Потому что там есть просто обычные мирные граждане, которые устали от власти за многие годы, особенно за последние годы, от унижения тотального, от воровства власти, от коррупции. Но вот этот протест, эта усталость людей очень умело используют провокаторы в своих целях. Поэтому наша задача вот эту часть население мирное отделить и с ними вести нормальный диалог, потому что, знаете, у мирных граждан нашей страны во всех регионах, и в Донбассе в том числе, впервые за много лет они, знаете, вернули себе гражданские права, право формировать власть, право влиять на эту власть, право спрашивать власти. И поэтому у нас есть общая возможность, которой нужно просто воспользоваться, знаете, возможность построить нормальную страну, демократическую, в которой не стыдно будет жить. И вот в этом смысле у нас этот диалог идет. Есть часть протеста, это вот такие маргинальные группы, это остатки криминальных структур, которые, как мы думали, что это остатки, но они за последние годы подросли в Донбассе, напитали силами. И эти структуры активно используются, нанимаются, финансируются для организации протестов, причем отнюдь не безоружные, то есть битами в руках, арматурой и так далее. В отношении этих людей их профилактируют правоохранительные органы, их предупреждают о том, что они совершают правонарушения на грани преступления. И к ним одно предложение. Вы все свои биты и арматуру кладете на землю и идете работать. А наша задача как власти обеспечить рабочие места, чтобы люди могли зарабатывать не с битами в руках, а в нормальном бизнесе, на предприятии, чтобы не стыдно было с этой зарплатой приходить домой. Вот. Третья составляющая этих протестов, она, возможно, самая малочисленная, но очень агрессивная. Это, собственно говоря, те люди, которые взяли оружие в руки, те, которые применяют оружие в руки, и те, действия которых, к сожалению, координируются представителями российских спецслужб. Я могу так говорить, потому что сегодня у нас не один десяток сотрудников ГРУ российского задержаны, дали признательные показания. Это люди, которые были с оружием, со специальными средствами связи, с взрывчаткой и так далее.
А что ж вы их не показываете?
В отношении этой части, как только мы их отделяем, ну, ультимативные, так сказать, требования сложить оружие, если оно не будет сложено, то мы вынуждены будем давать просто приказ стрелять на поражение, потому что для нас это террористы. Это без формы, без опознавательных, ну, точнее, формы, но без опознавательных знаков. и ведут себя как террористы, при этом прикрываются живым щитом мирных граждан.
Скажите, а почему до сих пор никого из этих людей, ну вот мы не увидели на телеэкранах, чтобы они рассказали о том, кто их послал, зачем и так далее? Вот это как-то...
Ну, вы знаете, возможно, на российских нет, но здесь у нас в интервью есть, они, в принципе, есть в интернете, и активным образом предъявляет эту информацию служба безопасности. Я, кстати, хочу с большим сожалением еще об одном сказать. У нас есть в том числе задержанные агенты, которые 3, 4, 5 лет назад были внедрены в Украину под чужими документами, под чужими фамилиями и вели такую разведывательную, а сейчас, по сути дела, подрывную деятельность на территории Украины. Я знаю, что украинские спецслужбы не вели и не ведут подобные деятельности на территории Российской Федерации.
Я к Михаилу Касьянову сейчас тогда обращусь. Михаил Михайлович, но я вижу, что для вас эта информация тоже достаточно новая. А как бы вы оценили вот такие, приведенные представителем украинской президентской власти, факты и сообщения, что у них есть задержанные российские граждане, работники спецслужб, засланные туда и занимавшиеся террористической деятельностью? Как
ну, прежде считают? Я согласен с анализом, который дан совершенно правильно и в нашей беседе мы уже затрагивали. Примерно так же я вижу ситуации. Такие же действия должна нынешняя украинская власть предпринять по разговору с людьми и разделению их на те категории, которые, с которыми надо разговаривать, которых нужно ставить ультиматум или требовать от них сложить оружие. Это совершенно так. А что касается задержанных, для меня это новое. И мы на самом деле все считаем, что, конечно, их и нужно это показывать и демонстрировать здесь. Потому что в интернете я удивлен, почему у нас нет в наших сетях, это не перетекло в интернете. Но из моих предположений, я, так сказать, раньше не сомневался, потому что это были мои предположения, что там работают работники ГРУ. А то, что сейчас они задержаны, это подтверждение тех вот моих предположений, не очень радостно, скажем так, что есть прямое вмешательство российских вооруженных сил и специальных подразделений в этой деятельности. Конечно, это из ряда вон выходящая вещь. Если сегодня будет предъявлено и завтра будет предъявлено в Женеве эти факты того, то, конечно, ситуация будет по-другому рассматриваться всеми участниками этого процесса. Но если это правда, а я так не могу не верить главе администрации о том, что спецслужбы украинские все это доложили и представили общественности эти факты, то это означает, ситуация хуже, чем она могла бы быть. Но на самом деле это факты, которые нужно принимать во внимание и принимать соответствующие действия для того, чтобы эту ситуацию нейтрализовать и полностью разрешить. А это означает требование к неадекватным российским властям прекратить вот эти провокации и прекратить вмешательство во внутренние дела, включая прямое, скажем так, вторжение на территорию, будь то Крым или сейчас восточные регионы.
Я хотел бы задать вопрос Андрею Сенченко в Киев. Андрей Вильянович, скажите, пожалуйста, а с какой позиции, собственно, Украина идет сейчас на женевские переговоры, вот имея такую нестабильность на Востоке и ситуацию с оккупацией Крыма, плюс, значит, у вас еще есть требования России там поменять Конституцию, ввести федерализм и так далее?
Ну, вы знаете, я думаю, что с внутренним устройством нашей страны мы справимся сами. Я в данном случае имею в виду парламент, который избирал народ Украины, и мы определим сами пути своего развития. Нам в этом смысле, так сказать, в общем-то, совета мы не спрашивали. С какой позиции мы идем? Ну, первое, мы настаиваем на том, чтобы было изменено решение Совета Федерации 3 марта, дающее разрешение господину Путину вводить войска на территорию суверенной Украины. Мы, безусловно, настаиваем на прекращении оккупации Крыма и Севастополя. Мы говорим о том и будем на этом настаивать, о том, что газ и вообще наши отношения в энергетической сфере не должны превращаться, так сказать, в рычаг для какого-то шантажа нашей страны. Тут над многими вопросами нам внутри надо работать с тем, чтобы этот рычаг был менее эффективен, но мы считаем, что это неприемлемо в таком виде его использовать. И мы настаиваем на том, чтобы российские власти прекратили дестабилизацию на востоке нашей страны, а у формы дестабилизации я уже сказал.
Просто мы до вас беседовали с Михаилом Михайловичем, он считает, что эта дестабилизация – это такая заявка на переговоры. Мы, мол, вас тут немножечко потрясем и напугаем, а потом вы вот признаете Крым частью России, и тогда мы это все прекратим.
Вы знаете, я честно скажу, что в обморок от этих действий никто не упал, то есть они нам осложняют жизнь, но вместе с тем мы никогда не признаем Крым частью России, и более того, я думаю, что господин Путин, давая команду, так сказать, на оккупацию Крыма, он явно недооценивал и экономические последствия для Российской Федерации, и все те сложности, которые будут каждый день возникать и умножаться на территории Крымского полуострова. И я абсолютно уверен в том, что люди будут все больше и больше недовольны тем, что происходит. И поэтому наши 2,5 миллиона граждан, живущих на территории Крымского полуострова, в вопросе прекращения оккупации будут нашими союзниками.
Я к Михаилу Касьянову обратился бы здесь. Михаил Михайлович, что вы, как один из лидеров оппозиционной российской партии, предлагаете делать вот в ситуации с Крымом, который решениями Думы и Совета Федерации зачислен в состав Российской Федерации?
Кому делать?
Вот вам, вот вы пришли к власти, предположим, да? Нет. Победили на выборах.
Ах, вы говорите, когда я
снова пришли к власти. Да, ваша программа «Что делать с Крымом?» Вот я читаю, здесь написано: «Путину в преддверии прямой линии не поступило ни одного вопроса с критикой решений по Крыму», сообщает господин Песков. Вот такое нерушимое единство российского народа.
Ну, смотрите, значит, позиция моя, она и была по Южной Осетии и по Абхазии, и сейчас она такая же и распространяется на Крым, что граждане имеют право обсуждать свое будущее, в том числе устройство региональное, устройство государственное. Но все это делается в рамках конституции той страны, где они находятся. Это означает, что если граждане настаивают на проведении референдума по своей территории, то они должны это сделать в рамках внутренних политических процедур и юридических процедур, которые предусмотрены в этом государстве. Так это происходит там раз в 10 лет в Канаде, в провинции Квебек. Референдум каждый раз проводится по отделению. Так это происходит сейчас вот в Шотландии будет референдум.
А вот в Каталонии не дают провести референдум?
В Каталонии не дают провести референдум в силу каких-то обстоятельств. Это все политическая ситуация внутри. Поэтому, если страна демократическая, а нет сомнений в том, что Испания демократическая страна, значит, каталонцам нужно предпринимать больше усилий внутри в политической жизни у себя. Поэтому это относится и к Крыму. И если крымские власти с центральными властями в Киеве убедят их и через свои политические шаги, такие как выборы и в парламент, или там какие-то еще дополнительные петиции, и проведут эти переговоры, и будет назначен такой референдум, то, конечно, он должен проводиться не за одну неделю после объявления, не две, а как минимум за год. И все это должно делаться под контролем ОБСЕ, и Украина часть ОБСЕ, член ОБСЕ, безусловно, под международным наблюдением. И за этот год все политические и общественные силы должны иметь полное право участвовать в приведении своих аргументов в пользу той или другой позиции, и так далее, и так далее. Вот даже мы вспомним сейчас, когда в этом случае этого референдума, сначала референдум назначал на май и звучало расширение автономии, а потом раз и назначили его прямо вот через неделю из другой формировки вхождения в Россию. Ну, конечно, это никто, серьезный здравомыслящий человек, не может признать это нормальной вещью. Я удивлен и разочарован, что большинство россиян, они просто ведут себя безответственно. Они в душе хотят, но понимают, что в 21 веке просто нельзя так пройти, воспользовавшись ослаблением своего соседа или там брата даже, это оторвать у него из кармана, вынуть что-то там такое, украсть просто. Но это же именно так. По-другому никак ассоциация это не вызывает. Но нет такого, таких норм поведения в 21 веке.
Что, я еще последний вопрос тогда господину Сенченко в Киеве задам. Ну, а вы что вот предложите действительно тем политическим силам? Вот в Крыму уже трудно предложить, поскольку он находится, так сказать, под контролем российских властей, ну, по крайней мере, в Восточной Украине, которые говорят о референдуме. Вот партия регионов говорит, что она за референдум по вопросу об изменениях в Конституцию и так далее. Что нынешняя власть может предложить, может быть, совместив с президентскими выборами еще какой-то плебисцит? Время еще есть.
Знаете, мы не предлагали этот рецепт, но коль скоро он так или иначе возникал, я сейчас не хочу давать оценку, там, насколько это на самом деле в умах эта идея референдума. Но она активно озвучивалась политиками. И исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сказал: да, я предлагаю, давайте обсудим в парламенте и проведем общеукраинский референдум на эту тему. И что вы думаете, мы мгновенно получили отказ со стороны представителей партии регионов, которым нужен такой манипулятивный референдум в условиях, ну, по сути дела, так сказать, искусственно дестабилизированной ситуации на востоке страны, и они хотят только регионального референдума, то есть по крымской схеме. Я, кстати, хочу сказать, что вот, я думаю, что и Михаил Михайлович, и наши слушатели поддержат меня в том плане, что референдумы не проводятся под дулами пулеметов.
Однозначно.
Потому что с 27 марта Крым, по сути, оккупирован, и условия референдум проводился в условиях оккупации. На уже цветущих клумбах возле Верховного Совета Крыма были выставлены крупнокалиберные пулеметы с 20 с утра 27 марта. Поэтому это не референдум. И более того, те цифры, которые были обнародованы по результатам так называемого референдума, они совершенно не соответствовали действительности. Мы мониторили ситуацию. В Крыму, в Севастополе она не поддается учету, потому что там голосовали практически все без исключения военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации. А в целом по Крыму, ну, не больше, чем 34-37% приняло участие. Поэтому можно из 1,5 миллиона избирателей Крыма за пределами Севастополя, миллион не пошел на этот референдум.
Скажите, вы не опасаетесь того, что вот пока вы тут разные украинские элиты, ну, в некотором смысле копируют Польшу 18 века, так сказать, не можете договориться, ну, аппетит у тех, кто в Кремле, он разрастется, и они все-таки займутся вторым разделом Украины, как это было, опять же, с той же Польшей, да, во времена вот этого вето, когда паны дрались, а самодержавие, значит, их потихоньку под себя подминало.
Вы знаете, вот у нас нет сомнения, что планы господина Путина не ограничивались только Крымом. У нас есть предпосылки для того, чтобы утверждать, что программа «Максимум» была оставить от Украины 4-5 западных областей, не более того, а все остальное поглотить. Но как бы были и промежуточные варианты, и в том смысле вот сейчас восток страны – это один из промежуточных вариантов. Но вы знаете, когда вы говорите о диалоге с элитами, это не то же самое, что диалог с гражданами. Потому что сегодня элиты Востока и семья Януковича с территории Российской Федерации занимаются финансированием вот этих акций, в значительной степени дестабилизируя ситуацию на востоке страны. И у них разные задачи. У Януковича, не знаю, может быть, где-то еще теплится надежда на возврат, но это вообще, на мой взгляд, невозможно. А у так называемой элиты Донбасса стоит задача сохранить контроль, тотальный контроль над ресурсами региона и над миллионами людей. Знаете, как бы они борются за право дальше эксплуатировать несколько миллионов человек, которые живут в Донбассе. И вот в этом смысле настроение людей и их интересы не совпадают с настроениями этой элиты. Возникает вопрос, с кем нам строить диалог. С этой элитой или все-таки с населением, многомиллионным населением Донбасса? Мы предпочитаем строить диалог с людьми.
Спасибо, Андрей Владимирович. У нас был Андрей Сенченко в эфире, заместитель руководителя администрации, исполняющий обязанности президента Украины. Мы просто должны еще пару вопросов хотя бы о российских делах с Михаилом Касьяновым обсудить. Михаил Михайлович, ну вот я знаю, что у вас в партии идет такая дискуссия в руководстве. А что делать в этой ситуации, действительно, когда, знаете, словами Герцена, вот он про польское восстание говорил, общество, дворянство, вчерашние крепостники, либералы, литераторы, ученые, ученики повально заражены, в их соки и ткани всосался патриотический сифилис. Что делать, когда вот эта болезнь стала настоящей эпидемией в России?
Ну, действительно, это событие очень сильно влияет на внутриполитический ландшафт. И то, что мы еще в феврале месяце видели развитие ситуации, свои планы строили на ближайший год или два с точки зрения, так сказать, выборного процесса и акцент на это делали, то сегодня, конечно, ситуация совершенно иная. Властям уже совершенно ни к чему, по нашему представлению, имитировать или пытаться расслаблять ситуацию с выборами. И мы уже это замечаем. То, что внесена поправка сейчас в закон о том, что нашу партию лишить права участия в региональных выборах, в частности, в Московскую городскую думу. У нас уже команда из 42 человек уже сформирована. И власть, конечно, боится, что будет коллектив.
В блоке с сторонниками Навального.
Да, это партия 5 декабря. И сторонники Навального, эта партия сейчас называется «Прогресса». Да, и эти 42 человека уже, скажем, сплоченная команда, и власть, конечно, боится коллективной работы, реальной оппозиции. И, конечно, именно, видимо, по этой причине внесена такая поправка для того, чтобы лишить нас возможности участвовать в этих выборах. Поэтому, конечно, когда нас зарегистрировали по решению Европейского суда, а не по желанию власти, не по желанию Путина, но в то время, вы помните, конечно, для власти вступить в спор с Европейским Советом, не исполнив решение Европейского Суда, это было какое-то событие.
А теперь можно легко.
Сегодня, конечно, вообще даже это, они даже не стали бы рассуждать на эту тему. Поэтому, я думаю, то свою мягкотелость, как они сегодня могут оценивать свои действия с точки зрения сегодняшнего дня, действия того периода, они хотят ее исправить, лишить нас возможности участия в выборах. Поэтому, конечно, сегодня то, что называется регистрация политпартии, такая партийная лицензия на участие в выборах, она свою ценность фактически, ну, и она минимальна. И поэтому задача будет уже в другом, в консолидации вот здравых демократических сил, которые не находятся в таком вот, как там было правильно, вот процитировали Герцена, сказано,
в таком болезненном состоянии.
В болезненном, в угаре таком, да, которые действительно думают о будущем страны, а не просто о каких-то вот сиюминутных, так сказать, эмоциональных всплесках, значит, понимая, при этом, кстати, больше, многие люди понимают, что это будут проблем. Говорит, ничего, прорвемся. Но когда люди узнают, сколько нужно будет каждому за это прорвемся заплатить, ради чего, конечно, они изменят свое отношение к этой власти очень быстро. Поэтому я говорю, что режиму осталось недолго.
Давайте мы вопрос возьмем от слушателя. Александр Николаевич из Москвы давно ждет. Пожалуйста, только коротко.
Ну что ж, коротко так коротко. Тогда всем привет.
Здравствуйте.
Ну, насчет все-таки основного вопроса, насчет Крыма. Ну, я бы сказал, да, и Андрей там тоже что-то говорил, что там эти вот Восток. Так вот, коротко, по-моему, Крым это просто подарок элите. Ну, чтобы с Лазурного берега было куда перетащиться, так сказать, из Калифорнии. А на самом деле территории, тем более вот такие депрессивные, не нужны ему. Ему нужна вся Украина. А как ее лучше сделать? Ее, пусть они там хохлы сами занимаются своей Украиной. А нужен свой человек во главе. Ведь все элиты... С самого начала начиная, все кормились от этой самой трубы.
Но вы хотите сказать, что вместо Януковича Путин хочет как у кого-то другого там посадить?
Совершенно верно. Это нужно просто для дискредитации, так сказать, для дискредитации власти на сегодняшний день.
Ну и за Майдан отомстить. Хорошо, а давайте, Михаил Михайлович.
Да, я согласен с тем, что, безусловно, нынешней власти и Путину, в частности, конечно, хочется иметь большое влияние на любые украинские власти. И поэтому все, что сегодня делается...
А нынешние разве не влияют они на них? На нынешнюю власть. Они не могут с ними договориться.
На нынешнюю власть
они не знают,
не влияют.
Там Турчинова не знают, Тимошенко не знают.
На нынешнюю власть не знают, значит, да. И они хотят, чтобы это, безусловно, было под их влиянием. Особенно, как минимум, восточные части. Поэтому, если не получается получить в центральной власти людей, на которых можно влиять на всю политику украинского государства, то хотя бы сделать через так называемую федерализацию, значит, увеличить власть губернаторов областей в тех областях, где находятся серьезные экономические активы нынешних крупных предпринимателей, которые заинтересованы и поддерживают нынешний российский режим, для того, чтобы ну, чувствовать себя, так сказать, комфортно в этом плане. Поэтому я согласен с тем, что многие из этих вот действий, они создаются именно для того, чтобы не допустить формирования сильной власти, сильной легитимной власти на Украине. Но Крым, я не считаю, что просто так вот это ради этого придумано.
Ради дачи.
Да, это, конечно, это аннексия. Там, безусловно, есть важный наш интерес, это Севастополь, но соглашение было продлено, и ничего не угрожало этому. Но...
А то, говорят, НАТО там бы флот разместил.
Да, НАТО, это ничего страшного в этом нет, флот разместил, значит, вопрос в том, что какую политику ты вообще проводишь и внутри страны, и, соответственно, за рубежом. Поэтому НАТО для нас не является никакими врагами. Это сейчас из них делают врагов, значит. И НАТО, слава богу, что ведет себя очень сдержанно, значит, не делает каких-то таких заявлений, которые могли бы действительно внести такой деструктив в умы людей, которые анализируют все, что происходит. Поэтому посмотрим. Завтра будет важный день.
Да, ну Приднестровье, наверное, включать все-таки в состав России не будут, хотя оно просится.
Сегодня, да, я слышал, что вновь это была переподтверждена просьба о включении. Я думаю, что пока власть не будет этого делать. Но такая метка запущена сегодня.
Спасибо. Михаил Касьянов был в эфире «Радио Свобода» сегодня. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.